Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии у микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе в Москве иеромонах Никандр Пелишин. Мы говорим о том, что храм не в бревнах, а в ребрах, но и в бревнах тоже. И как это осознать, как с этим жить и как вот с этой реальностью церковной жизни осваиваться, вот об этом сегодня размышляем. А вам встречались реально приходы, где не было бы культа настоятеля, культа батюшки, и вот батюшка переводит, а приход остается и так, ну, как-то трезво принимает нового настоятеля?
Очень редко. Очень редко.
Спасибо за ответ.
Нет, на самом деле все очень сильно меняется. Я просто много-много-много лет хожу, ну, в разных обстоятельствах в разные храмы, но вот в основном я хожу в храм Ильи Пророка в Ободзинском переулке.
И, это, кстати, еще один из намоленных храмов.
Да, там сменилось на моей памяти уже, я не знаю, чуть ли не 10 настоятелей, но чуть поменьше, конечно. Я могу засвидетельствовать, что каждый настоятель меняет само сердцебиение прихода.
А он не может по-другому. Если это зависит от настоятеля, а от настоятеля, например, зависит ведение богослужения. То есть пришел священник, священник принес с собой свою внутреннюю энергию. У него есть свой ритм, есть своя энергия. Он начинает ею общаться людьми, с людьми, начинает совершать богослужение таинства. И ты, как бы ты ни хотел, меняется ритм, безусловно. И некоторые люди не согласны становятся с этим ритмом, кто-то, наоборот, принимает это. В любом случае, практически всегда будут недовольны, всегда, тем или иным. И задача священника — это, ну, не попытаться все же так построить свое общение с этим человеком недовольным, чтобы объяснить ему, что это совсем не то главное, ради чего он ходит в храм.
Ну вот есть еще такой опыт последних десятилетий. Это либо то, о чем говорили вы, восстановление разрушенного храма или монастыря, либо участие в строительстве нового храма, что тоже достаточно распространенное явление, вот, в особенности в больших городах, то есть сначала ставится деревянный храм, в нем начинается служба, а потом начинают много-много лет собирать деньги, потихонечку возводить каменный храм. Вот тот и другой опыт, насколько они важны для священника, для прихода, для общины, для общей молитвы и общего делания. И необходимы ли, важны само собой, но нужен ли этот опыт каждому человеку, либо он все-таки избирателен?
Я думаю, что здесь нет необходимости точно. То есть, если бы была такая необходимость, то церковь бы, безусловно, бы выработала ее. И всех священников бы хотя бы раз в жизни пропускала через строительство храма, если бы такая необходимость была для священника.
Ну вот был же такой, не зря это название, обыденный храм. Mm-hmm. Была такая традиция,
была.
По разным поводам, по разным каким-то знаковым событиям.
Ну немного. Это не настолько часто, что, условно говоря, там каждый год строился обыденный храм.
Ну, часовни строили обыденные, все равно.
Потому что был другой ритм жизни и общества.
Давайте поясним для слушателей, что такое это обыденный храм и что это за традиция.
Обыденный храм, как правило, возводился в течение суток, в течение дня.
Об одном дне.
Да. И посвящен был либо какому-либо событию, то есть либо избавиться от события, либо, наоборот, поблагодарить Бога за него, либо попросить Бога о чем-то. Вот эти три причины, они заставляли человека не как некий дать такой, как обет или просьбу, да, или благодарность, и строили обыденный храм за сутки. Ну, конечно, понятно, что даже в те времена, когда у нас были настоящие зодчие, да, построить обыденный храм было сложно, поэтому заранее подготавливали много-много материала. Если деревянный храм, значит, то он уже заранее был разложен, были пронумерованы бревна, то есть это не просто за день срубили, ставили сразу, то есть была длинная подготовка, а сам процесс собирания храма, он, конечно, был в течение одного дня светового. Поэтому то, о чем вы говорите, это, конечно, вообще было все очень здорово, потому что вся жизнь была сосредоточена вокруг Христа. И ему посвящалось все. Вышли сеять поле, молебен на начало, да? Начался дождь, который нам не нужен, молимся, чтобы не было дождя. Нет долго дождя, молимся, чтобы был дождь. Начали копать колодец, молебен на начало молитвы на копание колодца. То есть, ну, миллион событий, я уже не говорю о крещении, там, отпевании, всяких разных венчаний, событий жизни человека. Все было вокруг Бога, все. Поэтому, конечно же, это была совершенно естественная потребность души строить обыденные храмы. Мы в Лавре, например, знаем, что в Успенском соборе он не виден, но предел святителя Николая Чудотворца находится внутри, за главным пределом, за главным иконостасом. Маленький-маленький предел, куда не имеют обычные люди доступ. Был освящен предел, разыгралась чума, и ничего не могли сделать, остановить ее. Вот осветили храм, помолились, и в этот же день чума остановилась. Я в наше время не встречаю такой традиции, хотя было бы хорошо к ней вернуться.
В наше время просто было... В особенности в 90-е был период, когда сразу огромное количество развалин передали вновь образовавшимся приходам.
Сейчас передают.
И многие-многие верующие православные христиане прошли через школу вот это созидание на пустом месте, либо воссоздание на пустом месте. Причем, если уже в 2000-е годы стали появляться какие-то спонсоры, какие-то... благодетели, которые могли пожертвовать на восстановление храма или монастыря, то в 90-е людям было так тяжело, что, в общем, особых пожертвований там дождаться было трудно. Поэтому это годами и годами, буквально по кирпичику все это делалось руками прихожан. И насколько важно для их духовной жизни, или это, наоборот, отвлекает, то есть эти хозяйственные вынужденные заботы переводят внимание совершенно в другой спектр?
Да, слушайте, да, все важно для духовной жизни. Вот все, что происходит с человеком, важно для духовной жизни. Даже опоздание на метро сегодня, все важно. Если ты, знаете, как преподобный Варсанов Феоптинский говорит о том, что что жизнь каждого человека устроена своим определенным особенным образом от Господа, который мы порой не замечаем. И как важно видеть в случающихся с тобой событиях вот эти следы или знаки этого пути, по которому Господь тебя ведет. Поэтому, если выпадает на твою долю строить храм, прекрасно. Если не выпало на твою долю строить храм, не расстраивайся. Значит, вполне возможно и спасти свою душу, и спастись, да, не строя, не построя ни один храм и не участвуя в этом. То есть для спасения души строительство храма как необходимое условие нет такого.
Еще одна тема, связанная с принадлежностью, привязанностью к месту или непривязанностью, это привязанность к общине, к людям, вот быть частью общины,
вот
конкретных
это, да,
людей.
Это я согласен.
И, с одной стороны, это важно, и об этом сегодня говорят то и дело, что развитие общинности, переживание церкви как евхаристической общины, это существенный момент. С другой стороны, а есть ли люди, которые вот не чувствуют и не хотят обязательно принадлежать вот к общине, такие больше такого индивидуалистического какого-то склада характера. Как я помню, вот в одном интервью один современный западный богослов сказал, что такое община. Это вот когда ты не пришел на службу, тебе все звонят и спрашивают, где ты был, что случилось, нет, ты жив-здоров, как ты там, вот как дела. Мы заметили, что тебя не было. И я допускаю, что есть люди, которым будет неприятно, если вдруг все начнут вот так вот как бы контролировать даже под видом... Ну, не контролировать на самом деле, а просто вот такое внимание проявлять, которое, в общем-то, ты не требуешь, не ждешь и не приветствуешь, может быть. Что вы об этом как пастор думаете?
Ну, вот у нас такая община.
Звонят.
Да, у нас есть, например, мы знаем, ну, допустим, сейчас сложилась у нас община, там, порядка 60-80 человек, да? Ну, летом дачи, отпуска. Вот, например, я сейчас знаю, что вот на этой неделе, значит, эта семья в отпуске, эти на даче. То есть они уезжают, им подходят, батюшка, я поехал на дачу, я поехал в отпуске, не будет. То есть мы знаем, что если, например, во-первых, мы знаем всех, кто есть в храме. Не просто по именам, мы знаем, кто чем занимается, какие-то проблемы, еще чего-то. И, конечно, если кого-то нету, то это, ну, это как, ну, это сразу же заметно, что этого человека нет. И что случилось? И либо люди сообщают об этом, например, заболел, не могу прийти. Просят прийти или помочь, или просто, а просто может позвонить человек и сказать, я заболел, мне не будет сегодня. Для чего эта информация?
Вот это ключевой вопрос. Она... Это же одно дело, когда это просто нормальное человеческое внимание, вдруг что случилось, да? А другое дело, когда это, когда мы об этом говорим, что это что-то значимое, опять же, для духовной жизни, что вот если не так община устроена, то она как-то неверно устроена.
Но при всем при этом есть люди, которые, как вот вы сказали, да, не хотят себе внимания, но это же тоже легко регулируется, то есть... Пришла первая доза внимания. Пришла первая доза внимания. Говорят, ребят, не надо. Ну и все, не надо и не надо. Ну и как бы все, всем все понятно. Ну, поэтому, как бы, я вообще считаю, что вот тренд с сегодняшнего времени это общины. То есть мы обязательно должны создавать общины. Без этого вообще никак. И это должны быть такие устойчивые семьи. Такой есть тоже интересный образ современный пассажиров в автобусе. Я вот часто на проповеди говорю, что мы должны перерасти из пассажира в автобусе. Когда, например, мы садимся в Мариной Роще, и нам нужно проехать 3 остановки, то вместе с нами в одном пространстве вынуждены находятся другие люди, которые тоже следуют туда, куда тебе. Но тебе нет дела, кто сидит рядом с тобой или стоит. Так и в храме бывает часто. Мы пришли, да, у нас цель одна, к Богу мы хотим прийти. Мы находимся в одном замкнутом пространстве в храме. Но кто от меня справа или слева, нет никакого дела. Но это совсем не про то Христос говорил. И поэтому об этом говорить нужно, об этом нужно разговаривать, не бояться с людьми открыто и в рамках проповеди, в рамках исповеди, в рамках бесед. Но это не должно быть некой безальтернативной историей, что либо так, а никак иначе. Нет. У человека всегда есть свобода выбора, всегда есть свобода роста, всегда есть свобода отрицания, неприятия или своего особенного мнения по данному вопросу, поэтому наша задача — научиться слышать и уважать это мнение.
А существует ли опасность перерождение общины как евхаристического собрания для прихожан в такой в клуб по интересам, когда приходишь, и так важно, и так здорово, когда вот есть знакомые люди, с которыми ты сейчас поделишься после службы, может быть, новостями последними, кофейку попьешь в кафе при храме, что, в принципе, уже литургия — это такой повод собраться поболтать.
Вот такая крайность есть, и современная история показывает, что такие даже примеры есть. У нас даже в храме есть прихожане, которые ушли от такой атмосферы, потому что они реально поняли, что начинают люди собираться не ради Христа, а ради друг друга. То есть, чтобы просто вот именно ради некой тусовки, то есть прийти и ощутить себя, быть причастным к некой общности, не совсем понимая, куда эта общность идет и ради чего она собирается. Но это все, опять же, задача пастырского кормления. То есть об этом нужно просто говорить на проповеди. Потому что ради чего мы сегодня собрались, ради чего мы сегодня пришли. Вот как бы что, вот, например, да, совершается бескровная жертва, на кому совершается, ради кого? То есть вот сегодня Господь дает свободно свою кровь и плоть кому? То есть если люди пришли в храм, отстояли и ушли, и их вообще никак не трогает, что происходит во время литургии, что вот примите и идите, а он говорит, нет, мне это не нужно, тогда, конечно, вопрос о том, вообще ради чего тогда все это.
А насколько сам храм является частью общинной жизни? Я сужу по тем храмам, которые вот исторические и, как мы уже говорили, намоленные. Ведь сейчас иногда бывает странная ситуация, заходят люди с улицы, их что-то интересует, они спрашивают у прихожан, а вот эта икона, а вот где там, а есть ли еще вот такие святыни, и те не могут ничего ответить. Но это веяние времени, это вещь, на которую можно смотреть философски, извиняя такое отношение, или это какая-то кардинальная ошибка?
Я думаю, что это разные люди. Можно попасть на любой самый замечательный приход, встретить там, среди них, среди прихожан, того, кто не сможет тебе рассказать про иконы своего храма.
Дело же не в том, рассказать. Дело в том, насколько вот эта сложившаяся община живет внутри этих святынь. Насколько, у нее выстраиваются с ними свои отношения.
Понял. Это вот надо, чтобы община стала как те бабушки, о которых вы рассказывали, да, о том, чтобы они понимали, что храм — это их храм. И если он, если они пришли и увидели, что, допустим, заболела уборщица и два дня не вымыла храм, то первая реакция какая должна быть?
Тряпку
где уборщица?
Взять.
Нет, это неправильная реакция. Первая реакция – дайте, не дайте, а я знаю, где взять тряпку, чтобы помыть полы. И у нас такая история бывает. То есть если ко мне приходит какая-нибудь старая, ну не по возрасту, а по опыту, да, по стажу, прихожанка, которая начинает предъявлять претензии, почему у нас, допустим, вот здесь пыль, а вот здесь следы, я говорю, подождите, подождите, а как, а что, что вам мешает это сделать? Это же не сложно же сделать, правда? То есть почему мы все время ищем, что кто-то должен сделать? И, конечно, вот это говорит о том, что храм пока еще для данной группы людей не является неотъемлемой частью. Вот это как дом, да? Ну, а некоторые люди ведь часто приходят и сетуют на то, что они дома не могут навести порядок, например, да? И такие есть случаи. Вот, поэтому... Наверное, все это очень индивидуально, но в общем и целом у общины, как у общности людей, должно болеть сердце за тот храм, в который они ходят, который считают своим домом. Это правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе в городе Москве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот... Если брать новый храм, угу. Вот в программу 500 храмов в Москве.
200 у нас храмов. Их раз мы занимаемся управлением, где я работаю у нас. Мы реализуем программу строительства 200 храмов в Москве.
Ну, вот тут разночтение в средствах массовой информации. Но суть не в этом. Суть в том, что вот строится огромное количество новых храмов. Строятся они не самими прихожанами, а нанятыми рабочими в рамках там, программы, которую помогает осуществлять руководство города. Это все замечательно. Но вот храм построен, освящен. Туда приходят люди, и вот он никакой еще. Там просто стоят стены. В нем уже есть тот дух, который потом поможет собраться вокруг этого духа общения? Или она должна привнести туда что-то?
Я думаю, что, как правило, если мы говорим о правиле, да, то, конечно, должна привнести община. Безусловно, там есть зачатки. То есть это как огород. Да? Новый храм – это как подготовленная почва, куда посажены все семена. Ты приходишь, тебе говорят, вот тебе подготовлен огород, пожалуйста, ухаживай, поливай, сорняки будут, убирай, и получишь плод там осенью, да. Вот здесь та же самая история, то есть как бы да, потому что если люди пришли в новом районе, где не было храма, то, конечно, у них и нет опыта жизни в храме, и им нужно рассказать о том, что есть, что такое храм, для этого нужны уже беседы, даже не в рамках исповеди, в рамках проповеди это вопрос не решить, а нужны такие уже пастырские встречи с прихожанами по вечерам или как-то отдельно, где собираешься, и ты пытаешься друг другу услышать и рассказать о том, что надо еще сделать, чтобы наконец-таки вот внутренняя жизнь стала явно как бы вот другой, нежели чем она есть сейчас в храме.
Насколько помогает созданию такого общинного духа существующая в некоторых храмах традиция таких молебнов вот каким-то местно чтимым святым, но об этом знает, то есть это в расписании служб есть, но в принципе это для своих, то есть свои любят эти службы, они на них приходят, скажем, вечером в будний день в таком-то храме служится там молебен Серафиму Саровскому около почитаемой иконы. И приходят именно не пообщаться, а помолиться вместе. Или там по обету начинают в очередь читать псалтирь по синодику, вот у них храмовый по усопшим. Причем это делается годами, и люди собираются именно для того, чтобы вместе помолиться. Насколько это распространено сейчас?
Нет, ну и это распространено, потому что такая молитва дает лишний повод проявить себя общине как таковой, то есть собраться. Не просто собраться как ради какого-то доброго дела, убраться или поговорить, а помолиться, потому что молитва – это же труд, и на самом деле привить любовь к молитве – это очень сложно. Это можно либо сделать с детства, либо ты должен быть впечатлен какой-то яркой личностью, и ты видел опыт этой молитвы, этой личности. А так-то в возрастном возрасте прийти и научиться любить богослужение, ну, это сложно. А всякая молитва, это, безусловно, это же сила, это же источник жизни не только души, да, но и прихода в том числе, как живого организма. Поэтому, конечно же, где нет регулярных богослужений, там и нет общины. То есть первый секрет регулярный, вот, например, вот, и принято решение там строить храм. Вот поставили вагончик, да. Что нужно начать делать в первую очередь? Или там принято решение восстанавливать древний храм. Что нужно сделать в первую очередь? Начать регулярное богослужение. Как только начинаются регулярные службы, особенно литургии, сразу же по-другому начинается жизнь в этом приходе.
Знаете, я что вспомнила? Когда на месте храма Христа Спасителя был бассейн Москва, но такие настроения общества уже немножечко стали меняться. Вот я пела на клиросе в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, и там...
Там служил такой священник, как протоиерей Владимир Ригин.
Вот, я хотела сказать, что отец Владимир, он благословился у владыки и стал каждый раз после воскресной литургии ходить с каким-то небольшим количеством энтузиастов. Он, там аналой устанавливали в уголочке.
Там, где сейчас, собственно, и стоит храм Державной иконы Божией Матери.
Да, и вот служили молебен. Потом там образовался навес деревянный, потом там образовалась деревянная церковь, потом, в конце концов, закрыли бассейн. Прошло еще сколько-то лет, и вот мы имеем храм Христа Спасителя. Это я к тому, что вот начинается все с того, что несколько человек приходят во главе со священником и начинают молиться.
Ну, конечно. Да, да, это безусловно. То есть молитва – это вообще самый универсальный совет и средство – это молитва. Понятно, что не всегда помогает, и не все люди готовы к этому.
Я вот был в одном крупном монастыре на богослужении, на такой одной из ранних литургий. Очень много людей, а при этом само причастие, вкушение занимало минуты 4, потому что среди толпы причалось абсолютное меньшинство. Меня так это удивило, причем известный монастырь, со всего там, не знаю, мира едут, и служба такая ранняя, куда пришли люди, видимо, мотивированные как-то, да, литургия. И я потом как-то с одним знакомым делился, он говорит, ты себе не представляешь, каким барьером является исповедь для многих. Вот люди приходят на литургию, о чем я говорю, вот вроде... на главную службу, постояли, помолились и ушли. А вот это как-то касается того, как вот
это же тоже
жизнь
опыт.
Выстроена.
Это же тоже да. Опыт, да? Например, у нас, на нашем приходе, у нас 80% минимум причащающиеся всегда. И вот эта исповедь, на самом деле, мешает. Ну, в хорошем смысле мешает, потому что, ну, во-первых, стыдно, а во-вторых, нет опыта исповеди. В-третьих, никто не объяснил вообще, что это не страшно, да, и у людей какие-то свои стереотипы, представления, и они боятся к этому подступиться. Поэтому, да, это задача и священника, и общины помочь показать пример того, что регулярная исповедь — это совершенно прекрасно, правильно, и что это совершенно не страшно вообще. Но это очень важно. Это вообще исповедь не должна быть. У нас другая проблема. У нас проблема лень читать правила. Это да. А вот проблема исповеди, она есть, и, как правило, она для новых членов церкви, конечно, потому что еще не выработан этот опыт перебарывания страха и стыда перед священником.
Как раз у новых членов церкви, тем более, если это взрослые люди, иногда бывает интуитивно очень правильное восприятие. Я помню, мы начинали ходить в церковь с моей подругой, и она взрослая, и я взрослая. Мне очень нравились всеночные, а она не могла понять. Она говорит, я понимаю, приходишь на литургию, причастился и пошел, понятно, зачем приходил. Так что интуитивно, не зная ничего, человек почувствовал, зачем, собственно говоря, в воскресенье он приходит в храм Божий. Так что это иногда и объяснять не нужно. Это просто есть.
Очень-очень важно, чтобы священник проверил, правильно ли понимание идет, интуитивности. Потому что человек иногда для себя интуитивно понял, и с этим пониманием идет дальше и заражает других людей еще. Поэтому нужно обязательно сверить свое понимание с наследием церкви. Правильно ли твоя интуиция сейчас работала?
Нет, ну у нас была просто совершенно другая установка. Мы, ничего не зная о церковной жизни, решили ее познавать методом погружения, как язык.
Так и большинство людей так познает.
Вот, поскольку никто особо нам ничего не объяснил.
Хорошо, когда есть проводник, да, в твоей жизни. Вот в моей жизни был проводник, который постоянно рассказывал, не то чтобы понуждал, но делал такие, как бы сказать, предложения посетить храм. А вот сейчас Великий пост читает канон Рижский. Ну, давай пойдем сходим. То есть, ну, это все было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я вообще считаю, что вот этот момент тоже очень важен. Ненавязчивости, чтобы не перегнуть, не передавить. Чтобы это было все-таки собственным твоим выбором, но который подготовлен как обыденный храм, то есть заранее подготавливается человек, а потом раз — и строится обыденный храм души человека.
А насколько важно для человека внутри храма иметь какое-то свое послушание? Это имеет какое-то значение?
Это же имеет, это же воспитывает тебе привязку к месту. То есть ты начинаешь ощущать, когда ты начинаешь что-либо делать для кого-то или для чего-то, сразу же это становится для тебя небезразличным. Почему, например, многие, допустим, на этом, как бы сказать, ну, на этом срабатывают, да, что можно, например, дать бесплатно что-то, но ты делаешь, чтобы человек потрудился. Например, к нам в храм иногда приходят люди просить деньги. Я говорю, ну, проблем нет никаких, вот потрудись, сделай что-то, и деньги получишь, да. И человек уже трудится, он понимает, что он эти деньги заработал, то, что он имеет к этому какое-то свое собственное отношение. Поэтому если такая возможность есть и хватает сил священнику выстроить такие отношения, что есть еще и послушание у каждого свое, то это прям вообще очень хорошо даже.
Но это не обязательно.
Нет, не, совсем не обязательно. Потому что, ну, если представьте себе какой-нибудь в спальном районе, в Некрасовке, вот у нас построили новый храм по программе 200, так там, ну, на литургии воскресной поздней, там человек 400. Ну, вы попробуйте их туда устроить послушанием, это невозможно.
Но вообще может быть приход в несколько сотен человек? Я имею в виду общинная какая-то жизнь, общность интересов, общем...
В какой-то мере может быть. Если это не кафедральный собор, как я, например, я в свое время тоже немножко воцерковлялся в Казанском соборе в Петербурге. Ну, конечно, вообще там было сложно понять, где община. То есть там пришли, ушли, какое-то там броуновское такое движение было людей. И там, ну, все-таки община держалась немножко как-то отдельно. Они в своем предельчике стояли, это было видно, что это община этого собора. А так-то, конечно, чем больше людей, тем, значит, должно быть большое количество пастырей. То есть, поэтому должен быть многоклирный приход, и уже священники начинают окормлять и общаться с этими прихожанами. Потому что иначе никак по-другому, конечно. Один точно не в состоянии справиться с этим.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе. У микрофона в студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».